Братья и сестры, мы с вами благодарны Господу за то, что можем свободно собираться в доме молитвы. Никто нас не тревожит. Дом молитвы просторный, удобный. Слава Богу, милость от Бога. Ваша церковь имеет такое благословение, что здесь проходит библейская школа нашего братства. Тоже такая честь или милость от Бога. Поэтому пусть Господь и вас благословит за ту жертву, которую вы совершаете, приняв нагрузку, чтобы и содержать, кормить тех, которые здесь находятся. У меня желание говорить на тему «Долг священников». Два текста Священного Писания буду читать. Просят, чтобы о себе сказал. Фамилия моя Алексеев, зовут Михаил. Живу в Одесском объединении, село Троицкое. В соседнем селе совершаю, село Яски, пресвитерское служение. В семье у нас 8 деток. Ну что еще о себе сказать? Переживаем о детях, чтобы все были верующими, чтобы никого не потерять. Такие у нас переживания. Буду читать первая книга Царств, вторая глава. Читаю 12 стих и начало 13. «Сыновья же Илия были люди негодные. Они не знали Господа и долга священников в отношении к народу». 1 Царств, 2 глава, 12 стих и начало 13. А второй текст Священного Писания скажу по памяти. Это 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И вот, друзья, мы видим здесь первый текст Священного Писания говорит о сыновьях Илия. Илий был священник, его сыновья были священниками тоже. Вообще, это и неплохо, когда дети тоже принимают служение, которое совершает отец. Но все-таки ответственность большая, очень большая, приняв служение. Они были священниками, но Библия говорит, люди были негодные. Свидетельство очень некрасивое свидетельство. Свидетельство такое, что как-то неприятно и читать. Еще о них сказано, что они Господа не знали. Это трагедия, не знать Господа, это горе большое. И еще сказано, они не знали долга священников в отношении к народу. И вот такие священники были в то время. Печаль, конечно, большая и для народа Божьего, и соблазн тоже. Но так было, и Библия, она правдивая книга. Как было, так и пишется. Апостол Петр пишет, но вы, род избранный, царственное священство. То есть нам с вами, детям Божьим, это слово относится, как бы то священство ветхозаветнее, оно упразднено, но все-таки осталось род избранный, царственное священство, наше положение в очах Бога. Да и народ со стороны смотрят и говорят, а вам так не положено. Вот бывает, обижают верующих и говорят, а тебе не подобает руками махать, ты не имеешь права, знают, что нам можно, чего нельзя. Итак, друзья, на нас ответственность. Род избранный, царственное священство. И поэтому долг священников мы обязаны знать. Долг священников. Вообще, когда речь идет о долгах, ну как бы не совсем приятная тема. Ну, человек должен. Или деньги должен. Или еще там что-то взял в долг, он должен. И долг он побуждает к действиям. Бывает даже так, что должник и спать не может. Как выполнить долг? Как рассчитаться? Но здесь другой долг, посерьезнее, чем взял, отдал и больше не должен. Здесь долг такой, все, принял служение или стал детем Божьим и теперь должен. Есть долг священников. Ну, хочется на основании Священного Писания обратить внимание на такие мысли. Первая мысль. Евангелие Луки, 18 глава, 1 стих. Луки 18:1. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Друзья, вот как будто бы по-другому и нельзя. Всегда молиться, должно всегда молиться. Иисус Христос не только об этом говорил, не только Он этому учил. И вообще интересно Он учил народ. Обратите внимание, вот как ученики пожелали или как они научились молиться. Они смотрели на жизнь нашего Господа Иисуса Христа, как Он поступал, и написано, случилось, что когда Он в одном месте молился и перестал, и вот ученики сказали: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Это слово как бы хороший урок для родителей. Вот так дети могут перенять. Мама так поступала, мама так поступала. В одной семье было так, мама с утра вставала и читала Библию, а потом приступала к занятиям своим. И девочка маленькая нашла книжку, взяла и держит. «Что ты делаешь?» – папа спрашивает. «Я делаю, как мама». Она читать не умеет. Но так делает мама. Каждое утро эта девочка держит книжку, и у нее смотрит, и на маму посматривает. Сколько мама будет в Библии сидеть, столько она будет сидеть. Она хочет поступать так, как мама поступает. Удивительно, друзья. И вот этим методом пользовался Христос. Он не говорил им: «Вы молитесь, обязательно молитесь». Вот. А Он молился Сам. У них появилось желание. И мы знаем, на страницах Священного Писания есть прекрасная молитва: «Отче наш, сущий на небесах». Христос научил учеников Своих. И вот Он в одной из притч говорит: «Должно всегда молиться и не унывать». Это очень важно, чтобы нам с вами всегда молиться. Причины уныния бывают разные. Разные. Мы можем унывать, нас может смущать время, в которое мы живем. Мы можем унывать, смотря, что у ближнего лучше. Он лучше живет, лучше устроился, и уныние может быть. Мы можем унывать, потому что болезни, дети болеют, сами родители болеют. И от этого бывает уныние. Бывает уныние, когда кто-то обижает, соседи обижают, в школе обижают. Я у себя в церкви объявил, говорю, у меня такая просьба, чтобы дети мне письма писали, чтобы они мне написали письма. Ну, я и сказал, что я хочу узнать, как у них в школе дела обстоят, как у них, какие у них трудности есть, о чем они переживают, какие у них планы на будущее. И вот дети мне написали разные письма. Я получил хорошую почту в течение недели, я получал. Ну как, я приходил в собрание, они мне вручали письма. Ну, я стал эти письма, я им пообещал, что я ответы напишу. И, в общем, у нас сейчас интересная переписка с детьми в церкви. Я им пишу, они мне пишут, родители не возражают. Вот. Я столько узнал, о чем я даже не предполагал. И думаю, и родители об этом не знают. Дети искренне написали в письмах свои переживания. Одна девочка пишет: меня учительница, вот одна из учителей, всегда обижает, всегда подчеркнуто так ведет себя. Ты верующая, вот пусть Бог за тебя защитится. Вот, и настраивает класс, и мне так нелегко. И я думаю, в другой класс перейти. И вообще думаю, куда Бог смотрит, что мне делать, пишет в письме. Вот, другая у нас, она сирота, ее приняла бабушка, тоже такое трогательное письмо написала. И думаю, вот интересно, вот даже у детей, дети, и у них уже есть причины для уныния. И так хочется их ободрить, поддержать. Пишу им письма, после собрания у нас обмен идет. Я им письма вручаю, они мне. Вот. Ну и вот так пока на сегодняшний день. Приеду, у меня почта дома ждет. Ждет, потому что письма. Но все-таки я понял, что даже у детей есть причины, почему они унывают. И не только дети, а у взрослых, а у пожилых людей. Сколько страданий, сколько скорбей. А вот Христос сказал, должно всегда молиться и не унывать. Как будто бы лекарство от уныния или выход из положения. Молись. И молись всегда. Как долг у тебя такой, должно всегда молиться. Интересное слово в 41-м псалме, 12 стих, так сказано: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Как будто бы человек, праведник, он сам себе так говорит, своей душе: «Что унываешь? Что унываешь? На Бога уповай». Вообще все, кто уповали на Бога, эти люди еще не разочаровались. История такого не помнит. Мы не найдем ни в истории Священного Писания, мы не найдем ни в истории и нашего братства, и вообще по истории, чтобы люди уповали на Бога, и Господь отказался, или им не оказал помощь, или они оказались в таком положении безрадостном. Посетили одного брата, он тяжело заболел. И заболел очень тяжело. И посетили его братья. Ну и говорят, а он молодой и заболел. А болезнь такая, лежит, ноги отказали. Вот, и уже месяц, по-моему, дней 40 лежал. Посетили и говорят, ну как же ж так, что ж теперь делать? Как выйти из этого, как же, ну, так, братья даже переживают. А он говорит, я выздоровею. Так у тебя такая уверенность, а вдруг не выздоровеешь? Он говорит, точно выздоровею. И ходить будешь? Да, буду ходить. Так как ты будешь ходить? Ну вот уже 40 дней лежишь. Буду ходить, однозначно буду ходить. Но один из братьев осмелился, я просто присутствовал при этом разговоре. И говорит, ну а когда это будет? Он говорит, не в этой жизни, так в будущей. И совершенно не унывает. У нас, друзья, ну как бы у нас вообще нет никакого тупика. Мы имеем великого Бога, который нас и в этой жизни может благословить, а будущее у нас вообще прекрасное. Вот когда мы войдем в славу, там, где Господь обитает в неприступном свете, как мы будем торжествовать, как мы будем радоваться. И у нас как бы вот цель, небо, куда мы идем, то, что нам предназначил Господь. Поэтому в любом случае, не нужно унывать. Что унываешь ты, душа моя? Уповай на Бога. Я буду Его славить, Спасителя моего и Бога моего. Иван Яковлевич Антонов интересное выражение сказал. Труд без молитвы – это рабство. Труд без молитвы. И молитва без труда – попрошайничество. Я выписал для себя, мне очень понравилось. Вот, действительно так бывает, когда человек трудится и трудится, но он мало проводит времени в молитве, как рабство. А вот когда он молится и молится, но он бездействует, и в церкви бездеятельный, и так вот бездействует, вот, то это попрошайничество, очень удачное выражение. Следующее, что касается наших долгов, это Римлянам 15 глава, 1 стих. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных», и там сказано, «и не себе угождать», «должны сносить немощи бессильных». В церкви разные люди есть, и от этого нам никуда не уйти. Как вот есть люди сильные, духовно сильные, крепкие, вот. А есть слабенькие, часто обижаются, возле которых не знаешь, как себя и повести, и лишнее слово боишься сказать, потому что по-другому поймут. Настолько бывает немощные или бессильные, или вера их слабая, что ну, опасность есть, что даже и потерять их можно. И вот святой апостол говорит, должны сносить, вот иметь такую благодать от Бога или просить у Бога таких благословений, чтобы сносить. Бывает так, что говорят, я уже терпеть его не могу. Все, терпеть не могу. Один человек жаловался брату. Он говорит, я когда был неверующий в мире, и мы со своей родственницей поссорились. Я приехал к ней домой и сказал, в мой двор больше не заходи. И я к тебе ходить не буду. И мы с тобой видеться больше не будем. Все, если увиделись, расходимся, чтобы мы нигде. Все. Больше знать друг друга не будем. И все. И 2 года у нас никаких отношений с ней не было. Все. Как будто бы ее не существует, и меня для нее не существует. Так мы и жили. А теперь, говорит, когда я уверовал, когда я оказался в церкви, и случилась между им еще одним братом проблема. А теперь, говорит, куда деваться? В дом молитвенный не пойти? Не могу. Я обязан быть в Доме Божьем. Он выходит на проповедь, его не могу слушать. Я выхожу на проповедь, смотрю, он не находит места себе. И куда деваться? Что мне делать? Вот, не могу и все. Вот надо же, говорит, тут труднее, тут не скажешь, я тебя не знаю, ты меня не знаешь, деваться некуда. Что делать? Ну что делать? Примириться и простить? Нет, такого невозможно простить. Да возможно простить. Нужно получить от Бога силы. По-человечески, может, и невозможно. Но у Бога есть на это и сила, и мудрость, и благодать своя есть, чтобы простить. Он говорит, я никогда не думал, он такой горячий по темпераменту, никогда не думал, что я в церкви встречу такую проблему. Вот, он то там имел трудность, то там имел, ну, благодаря своему характеру, если можно сказать так. И теперь, говорит, куда мне деваться? Так мне трудно. Вот. Но так Бог усмотрел. Он нас поместил в такую школу прекрасную и готовит нас для неба, готовит для вечности. И он не ошибается, когда рядом с нами, даже может на одной скамейке, сидит кто-то немощный. Или еще какая-то сложность у нас есть. Вот. И это совсем не ошибка, это совершенно не случайность. Это все усматривает Бог. Его путь самый правильный, его план самый лучший в отношении каждого из нас. И я скажу вам, мне легко сейчас говорить, когда оно меня не касается. Но когда касается лично меня, вот, сколько раз приходили мысли, куда переехать, куда переехать. Я как-то послушал одного брата, у которого были трудности 4 года в церкви, и трудности большие. Вот. И приезжали братья, решали всевозможные вопросы. Ему было очень тяжело все переносить. Вот. Тем более он считал, что он прав, но вел вообще себя он правильно. Он считал, что он прав, но он вел себя правильно. Вот. Хотя были возможные, к нему что-то надо было поправить. Ну, и он как-то поделился. Ну, это не было такой личной беседы. Я вообще так говорю, ты знаешь, у меня такие трудности. Немножко рассказал. Я говорю, так вы выезжаете. Он говорит, да, ты знаешь, у нас был Николай Степанович и сказал, переезжай на Кавказ, срочно переезжай. И я говорю, надо же, и Николай Степанович Антонюк вас пригласил. И вы чё ж вы не переехали? А знаешь, что я ответил? Вы знаете, его ответ меня спас, потому что через год у меня начались трудности. А он говорит, а я ему сказал, а куда я от себя уеду? И я когда это услышал, а когда у меня начались трудности, я все время, это у меня как на тормозах меня держало. Куда я от себя уеду? И никуда не уехал. Слава Богу, что не уехал. Друзья, вот как важно сносить. Сносить немощь, это долг наш. И несем. Несем и терпим, любим и прощаем. Это, друзья, не своей силой, невозможно. Благодаря, вот мы в этих обстоятельствах как-то ближе ко Христу, ближе к Нему, как в том пении, ближе Господь к тебе, ближе к тебе. А Он этого и хочет, чтобы мы были с Ним близко и рядом-рядом, вот, и совершая труд, вот, и жили, вот, это желание нашего Господа. Третье, что касается наших долгов, это Римлянам 15 глава, 2 стих. Послание Римлянам 15:2. Должны угождать ближнему во благо к назиданию. Должны угождать ближнему, я так и выписал. Друзья, легко ли ближнему угодить? И всякому ли ближнему можно угодить? Вот угодить ближнему. Это не так легко. В свое время, ну, может быть, по неопытности, я в церкви сказал такое слово на членском собрании. Ну, нас двое тогда было служителей, я пресвитерское служение совершаю, и брат-диакон, хороший брат-диакон. Вот. И мы так с ним дружно у нас, добрые отношения с ним. Вот. И в членское собрание, я говорю, братья и сестры, мы хотим, ну, как бы от имени его тоже, мы хотим всем угодить. А члены церкви зашумели, братья, не получится, оставьте эту затею, не получится. Оно действительно не так легко, чтобы всем все нравилось. Кого-то нужно обличать, чей-то вопрос нужно на членском собрании решать, о чьих-то детях нужно рассуждать, вот, и это не так легко. И попробую сделать все так, чтобы все были довольны. Вот, особенно, когда вот, ну, кто-то сильно вот так и настроен. Не так легко угодить. У нас была сестра, она болела. Болела, несколько лет болела. У нее болезнь такая, после чего она и умерла, рак. А муж неверующий. Этот муж всегда вот так он ее обижал. И как-то умело, не то что умело, коварно обижал ее. Ну, например, вот один случай. Вот, она рассказывала. Говорит, приготовила я кушать, поставила на стол, вот, и, а у них там, ну, вилки, ложки, так вот они сложены, там, в стакане или в баночке, так вот, стоят. И он, говорит, берет ложку и так на свет смотрит, и как будто бы обнаружил грязь и назад поставил. Берет другую, опять смотрит и опять назад. Я, говорит, переживаю, ну, что ж он не кушает? А он ищет чистую. Она вообще чистоплотная, все в ней чисто. Но он вот хочет к ней найти, за что придраться. И она говорит, я смотрю уже 5 минут, уже почти 10 минут. Он уже все перебрал, ничего не говорит. Так смотрит, ну надо же, опять он. Я, говорит, не выдержала, взяла эту баночку, значит, с ложками, бросила на землю, она разбилась, выбирай. Он взял любую и кушает, довольный, довольный, все. Вот это, говорит, ты верующая такая, никакая ты не верующая. Я, говорит, ушла в свою комнату, плачу, Боже мой, ну что такое? Ну как же это? Такой трудный, такой. Вот. Ну там много о нем истории она рассказывала. Очень коварный мужчина. Правда, когда она умерла, он так сильно плакал, так сильно плакал. Говорит, ну она меня терпела. Кто меня так будет терпеть, как она терпела? Я не знаю. Вот так он плакал. И сейчас даже не знаю, где он живет. Мы приехали, он выехал с той местности. Но это неверующий муж, и ему трудно угодить. А еще бывает труднее, когда верующий. Труднее угодить бывает, муж не может жене угодить, жена мужу. Да и не собираются, бывает, угождать. И проблемы на этой почве бывают. Вот. Дети хотят, чтобы им родители угождали. Вот. А это не всегда правильно и не всегда это по Евангелию. Я однажды молодежь спросил, говорю, скажите, пожалуйста, ваши родители послушные? Они говорят, послушные, послушные. Вот сейчас уже в такую полосу мы времени вошли, что родители слушаются детей своих. И попробуй не послушайся, попробуй не послушайся. Слушаются. В одной семье решают, кто какую работу будет. А дочь ей 16 лет, говорит, так не будет. На участок пойдет мама, туда поедет папа, туда тот пойдет, а я дома останусь кушать, готовить. Вот. Ну как же, ну доченька, ну мы вот так с мамой порассуждали. Она говорит, нет, неправильно вы порассуждали. И я говорю, что послушались, послушались. А зачем проблемы? У нее характер, зачем ее раздражать? Дожились иногда, в некоторых ситуациях вот так бывает. А это совершенно не евангельский путь. Вот. Путь библейский совершенно другой. Но все-таки Священное Писание учит нас угождать. Только не в этом случае, когда дети родители во всем угождают детям. Нет, этот случай к этому не относится. А так вообще не, трудновато угодить. Вот. Но тут интересно, что во благо и к назиданию. Во благо и к назиданию. Книга Неемии, это четвертая мысль, 5 глава, 9 стих. Неемии 5:9. Там Неемия, когда обличал народ, и он говорил, не в страхе ли Бога нашего должны ходить мы? Хождение в страхе Божьем. Что это значит? Наша жизнь, она вот сравнивается с путем. Все-таки путь, направление, которое мы с вами имеем. И наше как бы, поведение, поступки, наша речь, оно свидетельствует о нашем внутреннем состоянии, об отношении к Богу, об отношении к ближнему. И когда все это в страхе Божьем, это правильное состояние. Как Иосиф говорит, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Это как девиз его был через всю жизнь, он сохранился. И в отношении к братьям, и в отношении целомудрия, и в отношении, когда он уже в Египте там был великим человеком, он там ничего себе не приобрел, во всем он сохранился. Вот почему у него через всю жизнь такая была мысль, я боюсь Бога. И потом, когда после смерти отца пришли братья, он говорит, я Бога боюсь. Страх Божий, мне нравится такое слово, будет сокровищем твоим, сокровищем. Вот, когда страх Божий сокровищем, это очень правильно. В одной местности молитвенный дом, и вот и как у вас скамеечки. И одна сестра возмущалась против братьев, почему они сделали такие неудобные скамейки. Трудно сидеть на богослужении. Вот так она возмущалась. Ну и других настраивала. Ну прошло некоторое время, ну ее увещевали, ну что мы будем переделывать, молитвенный дом. У них церковь большая, скамейки уже сделаны. Вот. Но она говорит, да сидеть невозможно, я служение не могу высидеть. Ну а как в каждой церкви есть люди, которые и пожилые, и тоже бывает им нелегко высидеть. И в общем, постоянно, она говорит, не могу ни слова Божье слушать, ничего, неудобные скамейки. После ей сделали, у ней там в связи с болезнью какая-то была, операцию на позвоночнике сделали. И прошло время, все восстановилось. И вот после операции, когда она уже ходит, можно быть в собрании, первое собрание, она так обрадовалась, какие удобные скамейки. Такие удобные, а оказывается, у ней проблема была с позвоночником. Ей даже любая удобная скамейка, сиди на ней долго, она будет неудобной. Но она это сразу не знала и возмущалась на братьев. А после операции очень удобно. Такая довольная. Говорит, да я никогда не думала. Братья говорят, тебе надо покаяться. Ты же даже народ настраивала, что скамейки неудобные. Вот может быть что-то нам неудобно. Может и на самом деле что-то сделано не так. Но когда в страхе Божьем, когда мы трепещем перед Богом, вот сколько раз бывало, что-то говоришь или думаешь, что оно так, проходит время, оно оказывается совершенно не так, а уже сказал, а уже даже кому-то что-то передал. Поэтому в страхе Божьем наше хождение – это благословение перед Богом и для нас, и для детей наших. Книга притчи, 14 глава, 2 стих. «Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем». Боится Господа. В свое время у меня была машина 01-я, «Жигули». Ну, братья-водители знают. Хорошая была машина. И потом возможность была поменять машину. Я приобрел машину, а это еще есть. И думаю, продать кому-то из мирских не хочется. Есть церкви, братья, у которых нету машины. Вот. И тем более я могу подождать. У меня есть возможность, если своим, то подождать. И цену небольшую за нее хотел. Одна семья, они жили далеко от молитвенного дома. Ходили пешком. Ну и думаю, я им предложу. На выплату, недорого, пусть возьмут машину. Ну я поговорил с братом, с этой семьи. Говорю, вы так далеко добираетесь до молитвенного дома, я вам продам свою машину. Нет, не из-за того, что я не могу продать. Я поеду на базар и продам. Она идет, ценится, и вид имеет хороший. Ну, просто жалко вас. И на выплату, если у вас нет, будете вот эту сумму в течение года или двух лет отдадите мне и вот так. Он подумал и говорит, нет, я брать твою машину не буду. Я говорю, а почему? Ты знаешь, говорит, я лучше 5 лет пешком буду ходить, чем на копейку сяду. Ну, на 01-ю, говорят, копейка. 5 лет буду ходить пешком. Ну, я не придал этому значения, но он ходил 5 лет пешком. 5 лет пешком. И в машине нуждался. Машину взял другой брат и ездит до сих пор. Он даже мне часть дороги провез на этой машине. Вот. А этот ходил пешком. Я думаю, ну надо же, он как приговор себе подписал. 5 лет буду ходить пешком, но на копейку не сяду. А потом он приобрел машину, хорошую приобрел. Но случились обстоятельства, он ее продал, и сейчас он опять ходит пешком. Ходит и вот так. Думаю, ну надо же, как оно ответственно, наша речь. Что мы говорим? Как оно ответственно? Даже если не хочешь, если оно не нравится, все равно как-то вот в страхе Божьем, когда скажешь, ну не лежит у меня сердце к этой машине, хотел бы что-то получше. Ну и дай Бог тебе получше. Ну правда, это в страхе Божьем. А когда вот так вот высокомерно человек заявляет, вот так печально иногда бывает. Вот. И жалко, и помочь хочешь, но вот как помочь? Вот иногда мы сами себе создаем трудности от своего состояния или от того, что мало есть страха Божьего. У меня недавно в семье такое произошло. Я сильно порадовался, а потом сильно опечалился. Там, где в комнате, где я обычно читаю Библию, готовлюсь к служению, на столе трактаты для благовестия с адресом молитвенного дома. Я заметил, что их все меньше и меньше становится. Думаю, ну куда они деваются, я не знал. И так как-то они разбросаны, на виду, может кто-то из детей трогает, на виду порядок, все. А потом однажды сижу, читаю Библию, и подходит мальчик, ему 7 лет, он в школу ходит, первый класс, Самуил. Подходит мой сын и берет несколько штук, похоже, он уже так часто брал. Я говорю, а зачем ты берешь? Он говорит, я в школе раздаю трактаты. Я очень обрадовался. Я ему об этом не говорил, он это делает. Мне так приятно. Хотя в начале года я детям сказал, дети, вы идете в школу, хорошо, если у вас такой настрой, идем на благовестие, потому что вы свет миру, вы дети верующих родителей. И кто там засвидетельствует, вот как не вы? На второй день он с братом своим старшим посоветовался, Славик старшим братом. И мне постеснялся сказать, а маме сказал, мама, я вот раздаю трактаты, и так я посчитал, уверует один мальчик, и нас будет уже двое. Потом мы будем дальше благовествовать, и у него один уверует, и у меня один уверует, нас уже четверо будет. И так будет дальше и дальше, и церковь, создастся церковь, и я буду пресвитером. И я порадовался, думаю, хороший у него план такой, вот, пресвитером, но люди, образуется церковь из мира, там, где он трудился, и думаю, похоже, и выберут, если все будет так хорошо. И очень порадовался за сына, приятно, ну, любому отцу приятно такое услышать о сыне своем, все, приятно мне было, очень, я так порадовался и Бога благодарил. На второй день, ну, на следующий день он приходит печальный со школы, очень печальный приходит. Вот, Самуил, что случилось? Учительница меня поставила в угол. За что поставила? Он опустил голову, молчит. Самуил, ну ты должен быть честным, признаться. Я бегал. А как ты бегал? Я много и сильно бегал. Вот, и она поставила в угол. И плачет, и долго не выпускала. Она никого так долго в углу не держала, как меня. Я говорю, и наш пресвитер стоял в углу. Ай-яй-яй-яй-яй. И так мне печально. Я говорю, Самуил, мне как папе так печально. Вот ты же должен в страхе Божьем. Ты же проповедуешь, ты думаешь, ждешь пробуждения, хочешь вот... И вот так смотри. Это же тоже свидетельство. Ты что, так нельзя. Я исправлюсь. Давай, Самуил, старайся, чтобы так не было. Даже сейчас уезжаю я с ним, поговорил, чтобы, когда я приду, новые вести, но добрые были о его... хождение перед Богом, страхе Божьем. И вот, друзья, это слово Неемия говорит, должны ходить в страхе Божьем, и детей этому приучать, и нам, взрослым, и молодежи, и служителям, всех это касается, в страхе Божьем ходить должны. И вообще даже хождение в страхе Божьем, оно не то, что как бы ну, вынужденное, а это или сознание долга. А вообще Богу приятно, если мы этого желаем, мы этого хотим, мы ищем путей, как, чтобы у меня все было правильно и в страхе Божьем ходить перед Богом. Ну, еще одна из мыслей, что касается наших долгов. Римлянам 1 глава, 14 стих, апостол Павел говорит, «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам». Я должен. Как хорошо. Это, похоже, как бы побудительная причина была служение апостола Павла. Он особый труженик, особый благовестник. На страницах Священного Писания мы находим о нем, как будто бы неутомимый, и его ничто не могло остановить в служении. Там его побьют палками, там камни там побьют, там за город вытащат, посчитая мертвым. И вот он встает и идет. В темнице уже они находятся, ноги забитые в колоду, молясь, воспевают Бога. Тут произошло вот чудо такое, двери открылись в темнице. Уже апостол Павел благовествует, крещение преподает. Ну, ничто ему остановить не может. Никак его нельзя остановить. Я должен. Знает, что узы и скорби ждут меня. Я по влечению Духа иду в Иерусалим. Почему? Возможно, это была побудительная причина его служения. Я должен. Как хорошо, если бы и в наше время, и в моем сердце это всегда было так вот. Я должен. И кому же он должен? Вот он говорит еленам, потом говорит варварам, мудрецам и невеждам. Ну, как бы разные категории людей. Друзья, разных людей встречаем. Встречаем людей благородных, с которыми приятно поговорить, которые с нами не спорятся, понятливые, разумные, которые, может быть, даже Евангелие уже читали. А бывает, встречаем глупого человека. С ним, ну, о чем не начнешь говорить, вот он как-то все ну, как не понимает, как будто бы вот, трудно ему говорить. А мы тоже ему должны. Или встречаем человека пьяного, вот, и ему как-то надо донести весь спасение, как-то ему тоже сказать, вот, ну, хочется обойти его, зачем иметь проблемы с ним. Вот, апостол Павел говорит, я должен. Один из братьев у нас очень в объединении ревностный, так с мира уверовал, ревностный, благовестие. Он такой, как бы, неутомимый благовестник. Вот. В прошлом он из офицерского состава. И вот он рассказывал, что в одно село он приезжал, утром проведет собрание у себя в церкви, а потом едет в село в одно, приедет, вот, народ собирается, а он такой, играет на баяне и проповедует, поет и проповедует, ну, он как бы сам может даже приехать, люди соберутся, и проповедует хорошо, играет и поет хорошо, громко поет. Он приехал велосипедом, у него там на багажнике баян, сумочка, Евангелие, трактаты, вот, центр, воскресный день, в центре там есть народ, он заиграл, запел, люди подошли и проповедуют. Одно воскресенье проповедуют, второе воскресенье люди собираются, проповедуют. И однажды случилось так, идет пьяный человек, идет пьяный такой, что это здесь делается у нас в селе, что это за дела такие? И подходит к нему и плюнул ему в лицо. При людях плюнул. Он говорит, он же бывший офицер, и у него же тоже есть, ну, как бы, свое достоинство, своя честь, ну, как-то. И он говорит, когда это сделал, мне было неприятно, мне в лицо никто в жизни не плевал, мне так было неприятно. Потом у меня было второе удивление, почему народ никак не отреагировал. Меня же слушают уже не первое воскресенье. Все вот так смотрят, кто-то улыбается, кому-то даже интересно такую картину понаблюдать. Так неприятно. Говорит, я, ну, привел себя немножко в порядок, в общем, закончилось это все, уехал. И у меня мысль, не поеду больше в это село, не буду сюда ездить. Почему вот так варварски со мной поступили? Не буду я это делать. Ну, а вторая мысль, все-таки Иисуса Христа плевали, и он все-таки, отче, прости им, не знают, что делают, так поступил Сын Божий. На следующее воскресенье он приехал, заехал в село и думает, надо мне посетить этого человека. Ну, и там встретил кого-то из людей, говорит, помните, прошлое воскресенье в центре села я был, проповедовал, да, было, а плюнул один у меня человек, да, он вот там живет, я и поехал к нему домой. Приехал к нему домой, и зову его, а тот трезвый был в этот день. Выглянул, не хочет выходить. Я его зову, выходи. А он не хочет. Ну, я к тебе пойду. Ну, в общем, тот пришел, ну, ему так неудобно. Ну, ты понимаешь, ну, я был пьяный. Я не за этим пришел. Я пришел сказать, что я тебя прощаю, я тебя люблю, вот. Ты очень дорог, может, мы друзьями будем в будущем. И там будет сегодня служение, и приходи. Он говорит, а я думал, что... Он такой здоровый, думал, что... Я думал, что ты приехал, вот, чтобы, ну, поколотить меня. Вот. Друзья, ну это нелегко. Он когда рассказывал, говорит, если... Вот, ну это нелегко, я никогда не ожидал. Какое унижение плюнуть в лицо. Не хочется туда больше ехать. Вот. Я должен, говорит апостол Павел, я должен. Бывают люди, как мудрецы такие, вот, что не скажешь, он тебе так ответит, так ответит. Ну, как ему засвидетельствовать? Однажды на рынке я обувь покупал у одного, ну, он продает, его брат родной фабрику у нас на Украине имеет обувную, и передает сюда обувь в район, и он там продает, контейнер свой у него. И я его спрашиваю, что, ну, я прошу, чтобы дешевле он мне продал. Вот. Я говорю, продайте мне дешевле, у нас многодетная семья, вот, мы люди верующие, и я прошу, уступите мне на цене, потому что это дороговато. А он говорит, я тоже верующий, и у меня тоже многодетная семья. Я говорю, а какой вы веры? Вот. Поговорили о его вере, а как у вас семья? Он говорит, у меня 3 жены и 5 детей, многодетная семья. Так говорю, вы грешник, и грешник большой, большой грешник. Вот. И вы еще позволяете себе сказать, что вы верующие? У меня такое возмущение, вот как вы могли так сказать? Вот. Он говорит, я о всех забочусь, у меня все дети обуты, одеты. Я говорю, вы грешник, страшный грешник перед Богом. И об этом вы так спокойно заявляете. Вам каяться нужно, потому что погибнете, навеки вечные погибнете. Вот, стал ему свидетельствовать. Он говорит, так, не учи меня, потому что я тоже верующий. Я тоже умею проповедовать. И не хочет принимать весь спасение. Вот как ему засвидетельствовать, как рассказать? Хотя иногда с ним, когда встречаемся, похоже, он расположенный, но вот всегда такая мысль, как ему рассказать, с чего... Вот, передать ему благую весть. Нелегко это бывает. Вот, разных людей мы встречаем на своем пути, но наша ответственность – я должен. Братья и сестры, есть то, что мы не должны. не должны, абсолютно не должны. И апостол Павел об этом говорит, что мы не должны. Но мы это иногда делаем. Об этом мы читаем Римлянам, 8 глава, 12 стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы с вами, когда мы уверовали, когда Господь возродил нас к новой жизни, и теперь, но у нас осталась старая природа. И старая природа, она, ну как бы, иногда кажется, что так удобно будет, так будет правильнее даже, где-то огорчиться, где-то там доказать свою правоту или еще что-то. Апостол Павел говорит, у плоти мы не должники, чтобы жить по плоти. И этого нужно избегать. И стараться этого не делать. Духом умерщвлять дела плотские. У нас внутри борьба. И борьба, бывает очень сильная борьба. Однажды я подошел, когда в армии служил, посещал собрание. И там в церкви был дедушка, еврей. Но я не знал, что он еврей. Позже я узнал, что он еврей. Вот. Очень мудрый дедушка. Вообще я любил как-то с пожилыми людьми иметь дело больше в юности своей. И не жалею об этом до сих пор. С пожилыми, к дедушкам, к бабушкам подходил. И имею до сих пор от них благословение. И вот, когда с ним пообщался, я поделился откровенно внутренней борьбой. Вот, я не хочу, чтобы думать плохо. Я не хочу грешить. Я хочу победа, чтобы у меня была. Победы за победами. Но вот эта борьба. Он говорит, я тебя не обрадую. Это будет до последнего вздоха. У врага всегда будет надежда, чтобы сбить тебя с пути. Борьба будет. И эта борьба в тебе. Это даже одно из наличий жизни духовной, что есть борьба. Я даже как-то опечалился тому, что он мне сказал. Он говорит, да, борьба будет, но ты не сдавайся. Никогда не сдавайся. На этом пути не останавливайся. Вот, борьба будет. Да, братья и сестры, это очень важно помнить. Мы не должники, а борьба, она будет. Ну и в заключение этой темы мне хочется зачитать текст Священного Писания в книге Откровения, 1 глава. Буду читать 5 и 6 стих. Книга Откровения, 1 глава. Со второй половины 5 стиха. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков». Как мы стали царями и священниками? Иисус Христос возлюбил нас, и здесь сказано, что возлюбил нас и омыл нас от грехов наших кровью Своей, и соделал нас царями и священниками. Это сделал Иисус Христос. Мы за это Бога благодарим не только сегодня, во веки веков мы будем Бога благодарить и славу Ему воздавать за то, что Он сделал. Друзья, где бы мы были, если бы не жертва Господа Иисуса Христа? Я иногда встречаю своих одноклассников, с которыми я в школе учился. Я удивляюсь. Они настолько вот есть, которые, ну, семьи уже развалились, есть, опустились в пьянку, в тюрьме один отсидел 6 лет. Вот. Сколько мы с ним беседовали, в собрание он приходил. «Коля, ну почему ты не принимаешь Господа? Ты же все понимаешь». Он говорит, мне мама говорит, знаешь, ну что люди скажут, что сын баптисты пошел, ну что скажут люди? Вот. А когда посадили его в тюрьму на 6 лет, вот, и, а что теперь люди скажут? Вот, что теперь? И вы знаете, мама уверовала, он в тюрьме уверовала, мама здесь уверовала. Но он когда пришел с тюрьмы, он не смог быть верующим. И сейчас так он, иногда мы с ним беседуем, переживания о нем большие. Вот, тюрьма оставила свой след, нехороший след в его душе, в его поступках, в его характере. Вот. И я вот думаю, а чем я лучше его? Чем я лучше его? А мне Бог милость такую оказал, быть народом Божьим, среди святых. Такой особенный поступок такой Господа к нам. Он нас возлюбил. Братья и сестры, как бы это оценить? Как бы этого возжелать, стремиться к этому? Вот. Не то, что как бы долг наш, а желанием выполнять то, к чему мы призваны, потому что со стороны Господа великий подвиг совершен. великий, о нем проповедуют, говорят, книги пишут об этом событии, и это нескончаемая тема. Вот, жертва Голгофа, то, что совершил Господь Иисус Христос. Вот, один из братьев говорил, я не могу даже читать о страданиях Господа, вот, ну, без слез как-то не могу. Оно мне говорит, как-то так, ну, дорого, вот что сделал Христос, и на какой путь и подвиг Он совершил ради спасения. Соделал нас царями и священниками. Вот, и здесь сказано, слава и держава во веки веков. Пусть Господь поможет нам знать долг священников и исполнять, и благодарить всегда Господа, и сознавать то, что совершил Господь ради нашего спасения. Слава Ему за все. Помолимся, кто желает. Аминь.